Давайте мы с вами откроем книгу Рут. Первая глава, я прочитаю первые 6 стихов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хелеон. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелеон, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Вот в этом коротком отрывке много развилок, и много раз принимали решения разные люди. Вот есть обстоятельства в нашей жизни, когда мы властны над этими обстоятельствами и принимаем решения, а бывает ситуация, когда мы хотели бы, очень хотели бы что-то изменить, а нам ситуация не подвластна. Это уже последствия нашего выбора. Так вот, наша жизнь состоит из выборов и последствий этого выбора. И очень хороший закон: что посеешь, то и пожнешь. И, к большому сожалению, у людей веры не хватает в этот элементарный закон. Когда мы говорим о физическом законе сеяния и жатвы, то это очень понятно, это банально просто. Когда мы с вами посадим кукурузу, мы не сможем пожать овес или пшеницу. И когда мы посадим свеклу, мы с вами не сможем капусту или картошку пожать. Это понятно, это элементарно просто. Но как много людей сегодня предпринимают какие-то шаги, принимают решения в надежде, что все обойдется, все будет хорошо. Есть такое слово «пронесет». Но вот знаете, друзья, вот в самый неподходящий момент и не пронесет. Потому что Господь учредил этот закон сеяния и жатвы. И об этом еще написано в книге «Бытие». Интересное начало этой книги. «В те дни, когда управляли судьи». Вот написано: «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот такое слово интересное стоит — «казалось». То есть не написано, что они делали то, что было справедливо, а то, что им казалось. Почему им казалось? Почему эти люди не знали, что хорошо, что плохо? Я хотел бы совсем немного коснуться вот этого периода судей. Друзья, судьи все были хороши. Посмотрите, Гафаниил, сын младшего брата Халевого, Кеназа. Затем Аод, Иефай, Девора, Самсон, Гедеон. Ну, кто из них был плохим судьей? Все были замечательны, все были люди Божьи. Они вели войны Господни. Каждый из них был национальным освободителем. Каждый из них народ Божий возвращал к Богу. Народ отступал, Господь посылал какие-то наказания в виде каких-то других народов, какие-то интервенции, какие-то войны или какие-то катаклизмы. А затем возвращался народ при помощи судьи. Но у судьи был период активности и был период пассивности. А потом, когда наступал период пассивности, опять каждый делал то, что ему казалось справедливым. Мы должны осознать, что каждый человек, без исключения, он имеет границы. Границы своей свободы. Или же, если можно так сказать, ограничения свободы. Вот как будто бы мы делаем то, что хотим. Есть у американцев такое очень популярное выражение «It's my life», да? «Это моя жизнь. Ты меня не трогай. Ты на мою территорию не заходи. С какой стати ты будешь мною управлять?» Есть конституция, есть какие-то глобальные законы. Власть пресвитера в церкви все более и более ограничивается личной жизнью человека. И людям не нравится, когда кто-то ими управляет. Ну вот наступает такой момент, ну, можно так выразиться, невежество, когда люди не знают, как жить. И вроде руководитель хороший, он как будто бы Божий человек, но его настолько неэффективное управление, что люди делают то, что ему кажется, им кажется справедливым. Нам кажется, что самое удобное это управление, это когда нас не трогают, когда мы делаем то, что мы хотим. Друзья, это не так. Бог установил очень четкую субординацию. И даже он начал с того, что сказал, что Христу глава Бог. Но это еще нам зачем? Если бы он сказал жене глава муж, мужу глава Христос, здесь все понятно, это не оспаривается, это нужно нам знать. Ну а нам-то зачем вот эта информация, что Христу глава Бог? Оказывается, и эта субординация нам должна быть известна. То есть свобода, любая свобода, она ограничивается управлением, и управление должно быть эффективным. И вот когда управление становится неэффективным, то ли в государстве, то ли в церкви, то ли в семье, вот там начинают делать люди то, что им кажется справедливым. И, соответственно, потом появляются последствия вот этого выбора людей. Есть руководители, которые очень талантливо руководят и людей привязывают к себе. Вот ближайшее их окружение принимает правильные решения. Ближайшее их окружение правильно живет, потому что руководитель очень сильный, волевой человек. Ну, это бывает часто культом личности. Иногда хорошим, братья и сестры, я говорю в положительном смысле. Когда руководитель оказывает личное влияние на ближайшее окружение, и люди живут правильно, потому что он является сильным лидером, подчинил своему правильному мышлению, и вокруг выглядит все благополучно. Но когда этого лидера по какой-то причине не стало, чувствуется, что наступает хаос. Наступают проблемы в этом обществе. Почему? Они опять ищут лидера, а такого лидера нет. Так вот, более эффективное руководство – это когда руководитель научит людей правильно принимать решения. Это очень важно. Отцу научить правильно принимать решения детей. Отец не вечный. И пресвитер не вечный. Бывает пресвитер получше, бывает похуже. Есть более эрудированный, есть менее эрудированный. И вот при хорошем пресвитере бывает церковь хорошая, а при слабом пресвитере начинаются проблемы в церкви. Но если пресвитер людей не привязал к себе, а научил их правильно принимать решения, личные решения, вот эта церковь имеет большую перспективу. Каждый человек индивидуально, он тогда становится самостоятельным человеком, личностью, который правильно может жить. И не будет такой ситуации, как в период судей, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Человек должен знать, что справедливо. Человек должен знать, что правильно, но не то, что ему кажется. Одному кажется одно, другому кажется другое, третьему кажется третье. И вот люди спорят, люди задают вопросы, люди выясняют, что кажется. Но истина – это понятие не относительное. Истина – это понятие абсолютное, потому что истина – это Христос. Христос сказал в Евангелии от Иоанна 14:6: «Я – путь, истина и жизнь». Все наши выборы, все наши решения можно разделить, ну, можно сказать, на два формата. Это решение по вертикали и решение по горизонтали. Это выбор между Божьим. Я смелюсь сказать, что кроме Божьего, все остальное, вот что вы ни назовете, человеческое, дьявольское, мирское, плотское, душевно, вот какое угодно вы назовете, кроме Божьего, оно все одно. Вот поэтому выбор по вертикали, он осуществляется только между Божьим и небожьим. Это записано в послании к римлянам, 6 глава. С 16 стиха я прочитаю до конца главу. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Какой же плод вы имели тогда? такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот в этом отрывке ярко показаны два положения. Или рабы послушания к праведности, или рабы греха к смерти. Братья и сестры, вот третьего здесь нет. Не существует в вертикальном выборе третьей позиции. Но я смелюсь такое сделать заявление, что у человека нет свободной воли. У него есть только свобода выбора. Потому что человек не свободен в выборе по вертикали. Или же он станет рабом праведности, или будет рабом греха. Вам нравится вообще выражение «раб праведности»? Раб праведности – это не тот, который, стиснув губы или зубы, до боли, до пота борется с грехом, с задышкой. А это человек, который попал в плен к праведности, по-другому не может жить. Он живет в плену праведности. И когда говорят о верующих людях, что им и то нельзя, и то нельзя, и то нельзя, вот бедные люди, и им и то нельзя. Мы говорим, да нет, совершенно по-другому у нас строится принцип жизни. Мы просто по-другому не можем жить. Мы в рабстве. Это уже наш образ жизни, это наш образ мысли. И другое, другая позиция, другое положение – раб греха. Когда человек делает грех, он не хочет его делать, а он его делает. Я был свидетелем такой яркой картины «Рабство греха». Это было на остановке, мне нужно было переехать с одной станции на другую. Я смотрю, группа мужчин оживленно что-то обсуждает, а потом один из них достал бутылку горячительного напитка, стаканчик наливает и по кругу угощает этих мужчин. Было около 10 мужчин. Первый взял с улыбкой, с удовольствием выпил, второй, третий, у них свои там присказки к этим всем мероприятиям. Я обратил внимание на одного мужчину, который взял стакан, заплакал, потом вот так вытер слезы и выпил. Он знает, чего ему это будет стоить. Вот сейчас он доплетется домой или же его дотащат домой. Возможно, что его жена скалкой несколько раз огреет. Возможно, что он вообще не будет ночевать дома. Он знает, что это ему очень дорого обойдется, но не может по-другому поступить. Не может. Это раб греха. Но рабы есть разные, разного уровня, и рабы разных страстей. Но, друзья, или же ты раб греха к смерти, или ты раб послушания к праведности. Есть только два положения, и есть у человека только выбор между тем, кому себя подчинить, чтобы стать рабом послушания к праведности или стать рабом греха к смерти. Если человек думает где-то прожить посередине, где-то как-то приспособиться, вот где-то между, чтобы недалеко отойти от этого мира, ну и чтобы не стать, как говорится, сектантом или фанатиком, еще так говорят, где-то вот пережить серединку, друзья, не получится. Не получится. Дело в том, что изменников Бог отторгает. Он говорит, что прелюбодеи и прелюбодейцы, дружба с миром – это вражда против Бога. Богу такие люди неприятны, а дьявол изменников принимает. Понимаете, куда тяготеет тот, кто посередине находится? Он не останется на середине. Бог принимает только верных людей, которые отвернулись от этого мира, которые сделали выбор по вертикали только в его сторону. Но если кто-то старается где-то на двух стульях усидеть, точно, что он вниз будет стянут, точно. Есть интересный текст, Луки 16:15. Написано, «Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Посмотрите, ценности Божьи и человеческие, они абсолютно противоположны. Абсолютно. И не получится нам примирить эти две системы ценностей. Нам невозможно в этих двух мирах жить одновременно. Людское правило. Нахальство – второе счастье. Слышали такое, да? Вот говорят, что эти люди очень многого достигают, многого добиваются. А что же Господь на этот счет говорит? Матфея 11:29. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Это как раз противоположность этому нахальству. Вот люди ценят одно, А для Бога это мерзость. А у Бога совершенно другая система ценностей. Перейдем к Елимелеху. Этот человек оставил народ Божий. Друзья, я не готов сегодня провести аналогию Елимелеха с современными переездами. Почему? Ни один современный переезд, в принципе, нельзя сравнить с переездом Елимелеха. Почему? Потому что Елимелех жил в период теократии, когда Бог был только с Израилем, и Бог был только с одним народом. И кто выходил за территорию этого народа, он уходил от Бога. Мы же с вами сегодня живем по принципу всеобщего священства. 1 Петра 2:9 написано: «Вы род избранный, царственное священство». То есть на всяком месте человек может предстоять перед Богом, и на всяком месте есть Господь. Откровение 1:6 написано: «Соделавшему нас царями и священниками». Сегодня Бог не только с Израилем, написано Деяния апостолов 10:35, «во всяком народе, поступающий по правде, приятен ему». Во всяком народе. То есть это не аналог, но проблема Елимелеха была в том, что он осмысленно, разумно принял решение. Вот ему показалось справедливым, показалось лучшим оставить Бога, оставить народ Божий. Да, народ Божий находился в состоянии наказания. Но это не означает, что если родители ребенка наказывают, то этот ребенок должен хлопнуть дверь и уйти с дому, как бы манипулируя родителями. Да, если вы будете меня наказывать, я совсем уйду. Ну, уйдешь. И что от этого будет? Посмотрите на историю блудного сына. Вот как сын захотел по-своему построить жизнь. Вот что ожидает детей, которые не согласны с родительскими правилами, принципами, с родительским наказанием. Но если Бог определил голод в этой земле, переживи этот голод вместе с народом Божьим. Пострадай, перетерпи. Ведь Божья рука, она милующая, Господь любящий. И написано, что если Господь наказывает, Он не вечно негодует, не вечно наказывает. У Него есть милость, у Него есть милосердие. И у Бога есть прощение. И там, где Господь, даже если и наказание, все равно там будет лучше. Вот почему выбор Елимелеха по вертикали был неправильным. В принципе, неправильным. Не то, что он пошел покушать. Проблема не в этом. Или он умирал с голоду. А проблема в том, что выбор по вертикали сделан был неправильно. Он ушел в сторону от Бога. Посмотрите на выбор Наимини. Выбор Руфи. Руфь сказала: «Твой народ будет моим народом, и твой Бог станет моим Богом». Вот это был выбор по вертикали. Если наступил бы голод в Вифлееме опять, думаю, что Руфь не ушла бы. Она сделала выбор в пользу Бога. Это был сделан выбор по вертикали, не по горизонтали. Есть положительные примеры, есть отрицательные. Наимень. Был момент, когда она должна была подчиниться власти мужа. Она поступила правильно, как жена. Она подчинилась выбору мужа. Мы не знаем, кто повлиял на это решение, но она пошла за мужем. Но затем, когда она услышала, что Бог посетил народ свой, она вернулась вот туда, туда, где Бог. Не написано, что они стали голодать. Не написано, что они стали тяжело жить. Вот почему-то вот божественные принципы, они здесь вышли на поверхность. Друзья, и Бог не обратил бы внимания на эту семью, если бы эта семья осталась меркантильной. Если бы она больше ориентировалась на какие-то материальные ценности. Наступила какая-то переоценка ценностей. И вот выбор по вертикали у них был правильным. Когда эта семья стала тяготеть к чему-то божественному, к чему-то правильному, к чему-то святому. Их стало привлекать то, что Божье. Какое оно есть, это уже не имело значения. Сытое, не очень сытое, благородное, красивое, богатое. Нет, это уже был второй вопрос. Главное, что оно было Божье. Вот это выбор по вертикали. Давайте мы с вами коснемся выбора по горизонтали. Есть в нашей жизни вопросы, которые мы называем жизненно важные. Что это за вопросы? Вот что пить? Воду, например, или же какую-то отраву? Тоже жизненно важный вопрос. Например, что кушать? Кушать какие грибы? Грузди, опята, вешенки какие, ну, можно перечислять много съедобных грибов, или кушать мухомор. Это жизненно важно. Вот это жизненно важно. Но есть нежизненно важный вопрос. Например, жить в городе или в селе. Это тоже выбор, но это нежизненно важный вопрос. Быть слесарем или доктором. И так можно прожить, и так можно прожить. Это тоже выбор, но это не жизненно важный выбор. Таких выборов можно перечислять очень много. Например, человек принимает решение быть одиноким или семейным. Это тоже выбор. Но это выбор не по вертикали, это выбор по горизонтали. Так вот, когда речь идет о выборе по вертикали, человек не свободный. Он является рабом, и он выбирает себе господина. И когда он уже выбрал себе господина, либо на Божьей платформе, либо на противоположной платформе, давайте мы ее назовем так благородно, на человеческой платформе, человек уже дальше делает выбор по горизонтали. Вот здесь у него появляется право выбора. Здесь он уже вправе выбирать по горизонтали. Ну, несколько примеров. Выбор по горизонтали, он зависит от системы ценностей человека. Есть люди, которые питаются очень скудно, но зато они тратят все деньги на книги. Это выбор людей. И нельзя сказать, что они поступают неправильно. Это их выбор. Вот человек готов несытно кушать, но у него должно быть много книг. Есть люди, которые дорого одеваются, но готовы жить в кредиты на съемной квартире. Вот у них есть свои приоритеты, своя система ценностей. Есть люди, которые не могут себе позволить купить личный автомобиль, они готовы ходить пешком, но зато они будут иметь золотые украшения. Вот куда они потратят свои деньги. Это выбор людей. И в зависимости от того, какая у людей система ценностей, вот так они живут. Выбор по горизонтали – это не выбор между плохим и хорошим, а это выбор между хорошим и лучшим. Вот здесь, друзья, уже вступает новое правило. Выбор по горизонтали определяет наше качество жизни. Если выбор по вертикали определяет нашу судьбу, вопрос нашего спасения, то выбор по горизонтали – это наше качество жизни. Во сколько нам вставать? Есть люди, которые рано встают и говорят так, что кто рано встает, тому Бог дает. А есть люди, которые поздно встают, у них другое качество жизни, но они также спасенные. Это также дети Божьи. Они по вертикали сделали правильный выбор, но по горизонтали они сделали себе другой выбор. И они качество жизни своей приносят в жертву из-за неправильного выбора по горизонтали. Римлянам 2:18 написано: «Знаешь волю Его и разумеешь лучшее». Оказывается, даже в выборе по горизонтали Бог нам дал милость знать, как лучше. Мы можем жить с вами хорошо, а можем жить лучше. Это наш с вами выбор. Еще один текст, Филиппийцам 1:10. Написано: «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Руф 3:9. «И сказал ей Вооз: кто ты? Она сказала: я Руф, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». 3:12. Я сейчас несколько текстов прочитаю, и потом их обобщу. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». И 4 глава, 4-6 стих. «Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить. А по тебе я». Тот сказал: я выкупаю. Вооз сказал: когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Здесь выбор был по горизонтали. Выбор Руфи, выбор Вооза и выбор этого неизвестного человека. Чего испугался этот неизвестный человек? Он побоялся расстроить свой удел. Что такое удел? Удел – это имя. Чтобы потом в поколениях его имя как-то вспоминалось. Если бы он женился на Руфи, вот этот ближайший родственник, то дальше дети назывались бы по имени Руфиного умершего мужа. А он побоялся свой удел расстроить. Но так побоялся, что мы до сих пор даже не знаем его имени. Вот построил себе удел, да? Вот его выбор. Вооз поступил, как должен был поступить. Он должен был, как родственник, как написано, простереть крыло на вот эту вдову. Да, он пожертвовал своим уделом. Но это был выбор по горизонтали. Это были устроенные потом судьбы. Это было благословение от Бога. Это была другая, совершенно другая качественная жизнь. И скажите, чей удел состоялся? Чье имя было увековечено? Вот он, выбор по горизонтали. Но если бы Вооз не простер крыло над Руфью, он бы не лишился звания Дитя Божьего. Его бы не исключили из списков народа Божьего. Он бы так бы прожил. Но мы бы до сих пор с вами не знали, кто это был такой. Был там какой-то знатный человек тысячелетия назад, прожил и умер. А потом его имя кануло в вечность. Так вот, вот этот выбор, правильный выбор по горизонтали делает человека успешным, делает человека удачным. И его жизнь, она становится более качественной. Она выходит на более высокий уровень. И третье, о чем я хотел бы, наверное, уже только коснуться, не поговорить, это о последствиях. Последствия выбора по вертикали. Римлянам 2:7-8. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Посмотрите, пожалуйста, на выбор Елимелеха. Последствия его выбора. Вот когда он принимал решение идти в землю Моавитскую. Не написано, сколько лет было ему и сколько лет было его сыновьям. Не написано. Единственное, что мы знаем, что они прожили там 10 лет. Но когда принимал решение Елимелех, разве трудно было догадаться, на ком женятся его сыновья? Ну вот сыновья вырастают, и он уезжает из общества народа Божьего. Неужели он думал о том, что его сыновья дадут обет безбрачия? Что они на язычницах никогда не женятся. Друзья, он этим пренебрег. Ему это совершенно было безразлично. Есть такой тип людей, которые говорят, вот лишь бы мне было хорошо. А что будет после меня, как говорят, хоть трава не расти. Есть люди другие, которые ради детей своих готовы пойти на большие жертвы. Лишь бы детям было хорошо. Помните Езекию? Когда пришел к нему Исаия, произнес страшное проклятие. Говорит, что твоих детей отведут в Вавилон. Они станут евнухами. Это ужасная процедура. Твои дети никогда не будут иметь семьи своей. У тебя не будет потомков. Твои дети, они будут служить языческому царю. Что сказал Езекия? Благо слово Господне, да будет мир и благосостояние в одни мои. Что будет с детьми? Да пусть евнухами будут, пусть кем угодно, чтобы мне сейчас хорошо было. Вот как будет после меня, мне все равно. Друзья, вот когда человек делает выбор по вертикали, он должен предусмотреть все. Он должен посмотреть, какую судьбу он предложит своим детям, своим внукам. И если он любит детей, он должен в выборе по вертикали хоть на один шаг посмотреть вперед, что ожидает его детей. А иногда об этом не хочется думать, и обычно люди, которые делают неправильный выбор по вертикали, как отвечают? Господня земля, Господь везде, Бог везде одинаковый, дьявол везде одинаковый. Ну, так обычно говорят, да? Друзья, но и сегодня Бог ставит нас перед выбором по вертикали, чтобы мы сделали правильный выбор, который потом повлияет на нашу судьбу. Хочу показать одно противопоставление. Я не буду читать, а только напомню, 4 книга Царств, 6 глава, 32 стих, описывает великий голод в Самарии, когда Елисей со старцами сидел мирно в доме своем. Вы помните, когда съели сына одной женщины, сварили, а потом произошел спор и пришел к царю, пришли эти две женщины к царю, говорит, мы согласились, что сегодня, вчера сидят моего сына, завтра ее сына. И тогда царь израильский, написано, разодрал одежду и сказал, пусть то и то Бог мне сделает, еще больше сделать, если останется голова Елисея, сына Сафатова, цела. Он посчитал, что во всем был виновен Елисей. Я хотел показать степень голода. Это был страшный голод, когда люди питались голубиным пометом. Мы с вами не знаем вкуса голубиного помета. Что это такое? Даже когда мы трудно живем, мы не питаемся голубиным пометом. А тогда был вот такого уровня голод. И скажите, Елисей не мог бы себе найти тепленькое местечко? Свободно мог. А он остался с народом Божьим. Вот там, где Господь его определил, со своими старцами, с друзьями. Они сидели мирно, общались. Не паниковали, не искали себе визы. Куда поехать поработать, где решить свои вопросы, куда можно сбежать от голода. Нет, он просто по вертикали сделал правильный выбор. Если Бог определил вот такую судьбу народу, значит, я с этим народом. Бог этот народ не оставит. По горизонтали. Судьба Орфы, судьба Руфи, судьба Воза. Это такие разные судьбы. Орфа, сказать, что она поступила неправильно, это ее право. Она поступила, ну, наверное, логично. И если остается вдова, то, наверное, она быстрее вернется к родной матери, чем к свекрови. Ну, так логика подсказывает. И то, что она сделала, это не было противоестественно, но это был ее выбор по горизонтали. И эти судьбы очень разные. Судьба Орфы нам совершенно неизвестная. Может быть, что-то и было в ее судьбе хорошее, но она нам не представлена, эта судьба. А вот судьба Руфи, это была замечательная судьба. Сделав выбор по вертикали в пользу Бога, она затем сделала несколько выборов по горизонтали. Например, выйти замуж за человека, если большая разница в возрасте. Ну, как правило, такой брак осуждается, правда? Нормально. Ну, если 25 лет разницы, например. Скажут, много. Руфь этого не постеснялась. По истории видно, что он был человеком немолодым. Не просто знатным. Он ей сказал, ты хорошо сделала, что не пошла искать молодых. Он был, да, и он ей сказал, дочь моя. Он не сказал ей, сестренка, подружка, дочь. То есть по возрасту похоже, что у них была большая разница. И ее это не смутило. И этот выбор по горизонтали ей принес много благословений. Вот видно мудрый человек. Видно, что переступила через какие-то людские установки, через какие-то людские правила и мнения. Последнее, о чем хочу сказать. Несколько важных правил, которыми руководствуюсь я в жизни. Выбор по вертикали я уже давно сделал, но выбор по горизонтали мне приходится делать очень часто. Так вот, есть такое правило, оно больше касается выбора по вертикали, но часто оно применяется и в выборе по горизонтали. Если не знаешь, как поступить, поступи правильно. Это очень просто. А знаете, как это правило работает? Вот история, в которую мы с вами попадаем, где нам нужно принять решение, трудно принять решение, постарайтесь вот эту историю представить с двумя другими персонажами. Это чужая история. И если бы эту историю нам рассказали, у нас есть всегда совет, как правильно поступить. Правда? Конечно, конечно. Мы знаем, если бы это было у моих братьев или у моих сестер, или у какой-то другой семьи, я знаю, как посоветовать им. Так вот, то, чтобы ты им посоветовал, возьми это и сделай. И это будет правильно. Мы думаем, а это будут такие последствия, или же вот такие будут последствия, или же реакция будет вот такая, нежелательная, или мне это не понравится. Это совершенно другой вопрос. Не знаешь, как поступить, если честно не знаешь, как поступить, поступи правильно и не ошибешься. И второе правило. Этому правилу научил меня пресвитер, который меня крестил, который меня венчал и который меня рукополагал. Но он меня научил такому правилу. Я до сих пор с этим правилом борюсь, но всякий раз, когда я подчиняюсь этому правилу, испытываю много благословений. Он научил меня так. Если ты не знаешь, как поступить, действительно не знаешь, как поступить, поступи против себя. И ты увидишь, что это будет правильно. Знаете почему? Потому что мы всегда склонны защищать свою плоть, а дух желает противного плоти. Если хочешь поступить по духу, поступи против себя. И это будет правильно. Друзья, наш выбор, он обязательно нам принесет последствия, причем предсказуемые. И не будет так, что у нас будет сеяние одно, а жатва будет совершенно другая. Так не будет. То, что мы сеем, то мы и пожнем. И давайте мы будем с вами сеять то, что хотим пожать. Это и будем сеять. Но то, что мы хотим пожать, приходится сеять часто со слезами. Но пожинать будем с радостью. У каждого выбора есть свои последствия. Коротко подведем итог того, о чем мы говорили. Есть выбор по вертикали и по горизонтали. Выбор по вертикали – это вопрос нашего спасения, это вопрос нашего отношения с Богом, это вопрос выбора системы ценностей или же руководителя, кому мы подчиним себя в рабство. Или станем мы с вами рабами Божьими, или рабами греха. И второй выбор – выбор по горизонтали, который определяет наше качество жизни. Насколько мы с вами проживем хорошо, и то, что мы будем сеять, то мы с вами и пожнем. Давайте за это Бога поблагодарим, за то, что Он нам предложил такие предсказуемые законы, в которые мы можем верить, в которых мы можем участвовать и которыми мы можем пользоваться и испытывать благословение. Аминь.